Глава 12. Смерть на болоте. В течение минуты я не мог прийти в себя. До такой степени был поражен неожиданностью, не доверяя своему слуху. Наконец я опомнился, овладел сознанием и голосом, почувствовав, как будто с этого мгновения с души моей сняли гнетущую его тяжесть. Этот холодный, внушительный и вместе с тем полный иронии голос мог принадлежать только одному человеку на всем свете. «Холмс!» — воскликнул я. «Холмс!» «Выходите наверх!» — сказал он. «Но, пожалуйста, будьте поосторожнее с револьвером». Выйдя из хижины, я увидел его сидящим на камне. По веселому и насмешливому выражению серых глаз его заметно было, что его забавляло и доставило удовольствие мое глубокое изумление. Умное лицо его, загоревшее и обветрившееся, похудело и осунулось, но все же было совершенно ясно и выражало полную бодрость духа. В мягкой шляпе и костюме из парусины он выглядел каким-то туристом, собравшимся на болото, и даже умел, в силу своей характерной кошачьей любви к чистоплотности, облачиться в превосходно выстиранное белье. Мало того, даже подбородок его был безукоризненно выбрит, точно он и не выезжал с Беккер-стрит. «Никогда еще в жизни я никому так не был рад», — проговорил я с чувством, крепко пожимая его руку. «Пожалуй, еще более того изумлены, не правда ли? Сознаюсь, что вы отчасти правы. Могу вас уверить, что не только вы одни были удивлены, изумлен был и я. Пока я не был в 20 шагах от этой хижины, мне и мысль никогда не приходила о том, что вы разыскали мое временное убежище. А еще менее мог я себе представить, что вы сами в нем сидите. Значит, вы догадались о моем присутствии, заметив следы? О нет, Ватсон. Я не допускаю, что мог бы отличить след вашей ноги от следа какого-либо другого человека. Но если вы когда-нибудь вздумаете надлежащим образом меня обмануть, в таком случае советую вам найти другого поставщика папирос. Видите ли, если я вижу окурок с этикеткой «Брадли, Оксфорд-стрит», то уже, наверное, знаю, что друг мой Ватсон где-либо недалеко от меня. На тропинке лежит окурок, брошенный вами в тот торжественный момент, когда вы приступом решились овладеть этой пустой хижиной.
Вполне справедливо.
Зная вашу изумительную настойчивость, я тотчас догадался, увидев окурок, что вы уже здесь устроили засаду с оружием в руках и терпеливо выжидали жильца этой хижины. Следовательно, вы порешили, что тут-то и встретите настоящего злодея. Я не знал, кто здесь, но твердо решил все узнать. Превосходно, дивный Ватсон! А каким образом вы разыскали меня здесь? Быть может, вы увидели меня в ту ночь, когда я гнался за беглым преступником и был так неосторожен, что допустил, чтобы луна осветила мою фигуру сзади?
Да, именно тогда я вас увидел.
После чего, должно быть, обыскивали все хижины, прежде чем наткнуться на эту.
Нет, приметили вашего мальчика. Это и послужило мне путеводной нитью.
Без сомнения, его разглядел в свой телескоп тот старик. Я узнал об его телескопе и наблюдениях только тогда, когда однажды заметил свет, отраженный от объектива. После этого Холмс встал и вошел в хижину. «А, Картрайт принес мне провизию. Вот и какая-то бумажка». «Так значит, вы были в Кумтрасей?» «Да». «Для свидания с миссис Лэнс?»
«Совершенно верно».
«Хорошо сделали. Таким образом, оказывается, что мы вели наши розыски параллельно, так что, когда мы сведем итоги добытых нами сообща результатов, то можно надеяться основательно познакомиться с положением дела. О себе я должен сказать прежде всего то, что несказанно рад, найдя вас здесь, так как мои нервы истомились уже выносить эту таинственность. Но скажите, пожалуйста, каким образом вы сюда попали и что здесь делали? Я полагал, что вы еще на Беккер-стрит и занимаетесь тем таинственным делом.
Вот в этом-то и была моя цель, чтобы вы были в этом убеждены.
Следовательно, вы даете мне важные поручения и в то же время относитесь ко мне с недоверием. Воскликнул я с нескрываемой досадой и огорчением.
Я надеялся, Холмс, заслужить лучшее себе мнение. Милейший друг, поверьте мне, что вы были для меня незаменимы во многих других случаях, не только в одном этом. Я прошу вас извинить меня, если вам кажется, будто я подшутил над вами. Скажу вам, что в действительности я поступил таким образом больше ради вас и явился сюда потому, что сообразил, что вы находитесь в большой опасности. Если бы мы все вместе жили в Баскервиль-Холле, то, очевидно, наши враги были бы еще больше настороже, и притом наши точки зрения на дело отличались бы односторонностью и однообразием. А наши враги чрезвычайно опасны. Теперь я свободно мог бродить, а это было бы невозможно, если бы я жил в Баскервиль-Холле. Это дает мне возможность быть в тени, в неизвестности и обрушиться всей тяжестью только в критический момент. Но какая цель была оставлять меня в неведении и заставить бродить в потемках? Если бы я уведомил вас о моем приезде, уверяю, что это не могло бы принести нам выгоду, но только облегчило бы открытие моего присутствия здесь. Вы бы вздумали сообщить мне что-либо, наконец захотели чем-либо услужить мне, доставить облегчение, а это было бы совершенно бесполезным, но вредным риском. Помните того мальчугана, Картрайта? Я привез его сюда с собой, и он заботится о доставлении мне необходимого, а я ведь неприхотлив. Ломоть хлеба и чистый воротничок. Что же еще нужно человеку? Помимо того, я приобрел пару глаз и пару проворных ног. И как то, так и другое неоценимо. Значит, все мои рапорты писались попусту. Вспоминая все труды, которых они мне стоили, и то чувство гордости, которое я ощущал, составляя их, голос мой невольно дрожал от волнения. В ответ на мое восклицание Холмс спокойно вынул из кармана сверток бумаг. «Милейший друг, вот ваши рапорты, и могу вас уверить, все они внимательно прочитаны. Я предусмотрительно распорядился относительно их получения, так что получал всего одним днем позже. Считаю долгом воздать вам честь и хвалу за необыкновенные рвение и рассудительность, проявленные вами в этом чрезвычайно трудном деле. Хотя я еще не мог успокоиться, и меня сильно огорчало сознание, что Холмс ввел меня в заблуждение, но искренность и задушевность его похвалы рассеяла мое раздражение. Притом в душе я осознавал, что Холмс был совершенно прав, и вышло все несравненно лучше, потому что я не знал о том, что он находится на болоте. «Вот это будет справедливее», — сказал он, догадавшись, что мое неудовольствие исчезло. «Теперь сообщите мне, что вышло из посещения вами Лауры Лайонс. Я, конечно, догадался, что вы отправились к ней, так как мне было уже известно, что она единственная личность, знающая много для нас интересного. Нужно вам сказать, что если бы вы не отправились к ней сегодня, то завтра я сам рассчитывал быть у нее». Солнце совершенно скрылось, и сумерки охватили болото. В воздухе стало холодновато, и мы вошли в хижину согреться. Здесь я передал Холмсу свой разговор с дамой, которую я посещал. Он до такой степени заинтересовался подробностями моего разговора с нею, что многое я вынужден был повторять. Выслушав все, Холмс сказал: «Чрезвычайно важное сведение. Оно заполняет в этом замечательно сложном деле тот пробел, который приводил меня в смущение. Не пришли ли вы к убеждению, что между этой дамой и Стаплтоном существует близость?» «Об этом мне ничего не известно. Мне кажется это несомненным, так как они постоянно встречаются, переписываются, и вообще замечается между ними во всем полное согласие. Это дало бы нам сильное оружие. Хотелось бы мне употребить его на то, чтобы привлечь его жену на мою сторону».
«Его жену?»
«Да, я теперь передаю вам сведения в обмен на полученные от вас. Дама, известная здесь как мисс Стаплтон, на самом деле не сестра, а жена Стаплтона».
«Боже мой! Да неужели же это верно, Холмс? Вы в этом убеждены? Как мог допустить он, чтобы сэр Генри в нее влюбился?»
«Если сэр Генри влюбился, так это может оказаться вредным только ему одному.